на пороге хаты, нас остановила...
«Мать знает, да то ж мумия египетская!» Отступая мне за спину, перекрестился Прохор. «Я таких уродин в Парижском музее насмотрелся. Их не Наполеон, в свое время всякого понапер отовсюду. Ну что под руку попадется? От, небось, одну в наших краях и обронил».
Мумия обиделась и грозно заступила нам дорогу. Я тоже не сразу разобрал, с кем имею дело, пока Наумыч не растолкал нас в стороны, лишний раз проверяя бинты, меж которых лихо высовывалась рыжая прядь казачьего чуба.
«Это дядин ординарец. Досталось ему вчера, но вел себя героем, в основном павшим. Ну, в смысле, злобные враги потоптались на нем, как хотели, пока мы их на тот свет не выгнали. Без его помощи...»
Рыжий ординарец что-то возмущенно забулькал, пытаясь грозить мне забинтованным кулаком. Ну, что он мог сказать в свое оправдание? «Да ничегошеньки. А ведь я его предупреждал по-хорошему. Увидишь бесов, не заводись, в драку не лезь, меня позови». Ну, он, видать, все-таки полез. Переоценил силы и возможности. Кто ему виноват? Как говорит Катенька, сам себе злобный Буратино. Мы оставили понурого, умотанного до неузнаваемости ординарца мерить осторожными шажками пустой двор, и все трое без доклада вломились в генеральский покой. Мой грозный дядюшка, убеленный сединами, увенчанный лавровыми венками со всех военных полей обширной Российской империи и всяческого зарубежья, сидел без мундира, в старых носках и тапках, прихлебывал явно остывший кофе, да что-то быстро царапал на листочке бумаги. Белое перо в его толстых пальцах казалось непростительно легкомысленным. Но что еще хуже, и настроение у дяди было такое же, романтическое, возвышенное, в розовых бантиках и кружевных пассажах.
«Василий Дмитриевич, голубчик-с», — первым начал наш тощий, но энергичный врач, — «распространение инфекции прогрессирует. По вашей просьбе я привлек Харунжева и Лавайского, хотя и склонен подвергать сомнению его так называемые способности».
Дядя поднял на него рассеянный взгляд и обернулся к Прохору.
«Рифма к слову ночь!»
«Дочь, прочь, не морочь, точь в точь!»
Не задумываясь, пустился перечислять мой денщик, и полковой врач прервал его с вполне понятным возмущением.
«У нас уже свыше дюжины казаков больниц. Вы просили меня обратиться к вашему племяннику. Так вот он-с. Я не вправе ему приказывать. Прикажите вы».
Василий Дмитриевич с каким-то фатальным непониманием проблемы отмахнулся от воплей нашего медицинского светила и вновь поманил Прохора.
«Прижму тебя, как родную дочь, и мы вместе проведем всю ночь. Как тебе?»
«Не очень», — пожевав ус, вывел верный мой денщик. «Рифма чистая, а смысл двойственный. Вроде обниму, как дочь, но проведу ночь. Как-то у нас, казаков, ночи с дочерьми проводить не принято».
Дядя сосредоточенно покивал и что-то там вычеркнул. Бедный врач пошел неровными пятнами.
«Милостивые государь, я снимаю с себя всякую ответственность за неприятие мер по прекращению с распространения невидимой инфекции. Но я буду жаловаться, имейте в виду».
«Пойдемте-ка, Федор Наумович». Я сострадательно обнял его за плечи и развернул на выход. «Уж если самому генералу поэтическая муза перо на маковку уронила, так нам, простым земным людям, грешно к такому небожителю с земными глупостями приставать. Я вам и без начальственного приказа помогу».
«Честное, благородное!»
— всхлипнул он. «Слово даю!» — подтвердил я. «Эх, да чего уж там, зря что ли шел. Все равно это дело так и так на меня бы повесили. Смысл выеживаться? Да и как своим не помочь? Тем более, что мне было отлично известно имя той шаловливой музы, что коснулась своим прозрачным крылышком сурового сердца моего почтенного родственника. Маргарита Афанасьевна, младшая дочь местного генерал-губернатора Воронцова. Милейшее создание, право слово, голубоглаза, белокожа, золотоволоса, резва, как птичка, игрива, как котенок, и эфирна до воздушной невесомости. После ряда безуспешных попыток навязать сие чудо мне в жены, дядюшка признал собственное поражение и решил сменить амплуа. Но вроде как, раз свахи из него не получилось, так может испытать судьбу в образе пожилого молодожена. Ему только в радость юную жену пряниками баловать, да и ей за его плечами, как за стенами Новочеркасской крепости. А чего ж нет? Я первый готов кричать горько на их свадьбе. Только вот сначала со своими делами разберусь.
Рифма к слову рыбка. Улыбка. Так слово овечка. Сердечко. Василий Дмитриевич, да не томи ты меня, пусти к бумаге. Я ж тебе вмиг любое любовное стихотворение за две минуточки накорябую.
Не пущу.
Сам хочу написать. А вот рифму к слову пташка. Какая? Ой, прости, прости, Господи, оговорился.
Похоже, ждать, пока они оба в буриме наиграются, можно хоть до желтых листьев пушкинской осени. Лекарь потащил меня к войсковому лазарету, одинокой серой палатке, стоящей на отшибе от остальных. Там сидели, лежали, болтали, курили и балагурили 10-12 казаков. Еще несколько стояли за палаткой, наслаждаясь утренним ветерком. Даже беглого осмотра невооруженным глазом мне хватило, чтобы понять, здесь дело нечисто. Желтые пятна были какого-то странного, неестественно яркого лимонного цвета. Форма у всех разная, но общий размер не больше двух царских пятаков. Болезненных ощущений никаких, ни зуда, ни покалывания. Откуда и как хлопцы подхватили эту заразу, никто толком объяснить не мог. Вчера никто на здоровье не жаловался, а вот сегодня раз — и руки в пятнах.
«Ну-с, каково ваше мнение, коллега?» — с нескрываемым сарказмом ткнул меня пальцем в бок наш лекарь.
Причем больно ткнул, прям под ребра, со знанием анатомии. «Мне нужно посоветоваться».
«С кем же, извольте спросить?»
«У меня есть ряд независимых консультантов», — решил я, прекрасно понимая, что искать ответы можно только в оборотном городе.